не так стыд. Ну, если говорить о чувствах, если в прошлый раз говорили о таких чувствах, основания которых по большей части такого инстинктивного свойства, да? Ну, связанного с выживанием. Вот. Ярость, ужас. Вот. И это актуально для довольно раннего возраста, они возникают раньше других всех чувств. А потом дальше, в общем, начинают появляться чувства социальные. Вот первое социальное чувство, похоже, первое социальное чувство, которое появляется, это стыд и зависть. Вот. Социальное что значит? Это чувство, которое так или иначе начинает регулировать отношения людей. То есть, если ярость и стыд, похоже, в большей степени относятся, ну вот, правда, к комфорту, к выживанию, к борьбе за жизнь. Вот, при этом в этом смысле другого-то еще нет. Ну, ни в ужасе нет другого, ни в ярости нет другого. И то, и другое слепо. Ну, часто так и говорят, слепая ярость, да? Но ужас тоже слеп. Он это чувство, которое разлито по полю. В нем нет объекта. И вот поэтому я говорил, да, что в этом смысле эволюция ужаса в терапии, ну, часто лежит через страх. Ну, когда напряжение, разлитое по полю, начинает сосредотачиваться в каком-то месте. Появляется страх, теперь он управляем. Теперь можно как-то с ним бороться, быть в готовности защититься и так далее. А ярость довольно часто эволюционирует через злость. Гнев, злость, как попытка восстановить границу контакта. Вот это первое социальное чувство, которое появляется. Ну, стыд или зависть, да, они в этом смысле, ну, не будем спорить, чего появляется раньше, потому что это довольно сложный вопрос, если рассматривать на развитие ребенка, и к нам он особых специализаций не имеет отношения. Но стыд и зависть. Но сегодня поговорим о стыде. В большей степени, может, поговорим о зависти завтра, послезавтра, как удастся нам про это поговорить. И лекцию я бы хотел построить, ну что ли, в виде трех основных блоков. Да. Первый блок, по большей части, будет относиться к некоторым, ну что ли, механизмам формирования стыда. Ну, что это за чувство, как появляется, для чего надо. Вторая часть будет связана с тем, как, какие способы обращения, ну, со стыдом. По крайней мере, я замечал у клиентов своих довольно разных. С тем, чтобы их идентифицировать. Как люди справляются, борются, избегают, прячутся от стыда. По большей части именно это делают. А третья часть лекции будет связана с терапией. Стратегической терапии и тактикой терапии внутри конкретной сессии. Да. Такая стратегия на там, месяц вперед. И, там, вот. Все, конечно, довольно условно. Вот. Но, тем не менее, может быть, что-то из этого окажется для вас полезным. Это первое. То, что касается стыда, очень важно сказать следующее, что стыд появляется действительно как первое социальное чувство и выполняет функцию такой социальной регуляции возбуждения, которое есть в отношениях с другими людьми. Таким образом, и это важно и для терапевта, да, всегда в стыде заложен огромный объем возбуждения, колоссальный объем возбуждения, относящийся к какому-то желанию. Происходит примерно следующим образом. Когда человек испытывает некоторое желание и начинает его уже удовлетворять. Это возбуждение некоторое, он начинает, ну, человек, ну, возбуждаться, сексуально возбуждаться, физически возбуждаться, интеллектуально возбуждаться, так или иначе, находится в процессе удовлетворения этой потребности на начальном ее этапе или удовлетворяет эту потребность. А потом дальше появляется кто-то, кто останавливает этот процесс. Ну, например, словами «как тебе не стыдно». Ну, например, не знаю, ковыряетесь вы смачно в носу до тех пор, пока в группе никого нет. Приехали вы, например, без 15-12, сидите, ковыряетесь в носу. Вот. Или, не знаю, там, что-нибудь еще делаете такое. Танцуйте, например. Или там, не знаю, рассматривайте покупки, которые купили. Например, нижнее белье. рассматриваете, проходите по этой комнате прекрасно. И тут появляется кто-то, и вас застал за этим делом. И в этот момент ваше возбуждение останавливается, оно оказывается неуместным к тому контексту, который есть, и оно блокируется. Придавить его уже невозможно, выдавить куда-то, чтобы его перестать осознавать. Оно здесь уже есть, и мы его просто останавливаем. И это возбуждение тратится на то, что связано с феноменологией стыда. Гиперемия, потоотделение, там, дрожь, гипертонус мышц, голова вдавливается вниз, плечи поднимаются, опускаются глаза. Иногда говорят, хочется провалиться сквозь землю. Там ребенок занимается, не знаю, мастурбацией. Ему так все нравится. И, например, показывают гениталии, там девочка, мальчик друг другу, интересно же. А тут наличная площадка. А тут, значит, дверь открывается, выходит соседка 70 лет. Ну, да-да-да. А, она, значит, кричит сразу, ой, как он не стоит, фу, какая гадость, ну и так далее. Возбуждение останавливается. Важно понимать следующее, что, собственно, прежде чем двинуться дальше, в этом смысле стоит развести стыд на две составляющих его. Ну, разновидности не скажешь, но для терапии это важно понимать, что есть два способа его переживания. Стыда. Стыд может быть творческий и токсический. Творческий стыд вообще прекрасная вещь. Благодаря тому, что сейчас, ну, что у нас с вами есть способность к творческому стыду, мы сохраняем этот контекст. Ну, потому что, например, если кому-то станет жарко, он захочет раздеться. Вы не раздевайтесь, потому что, если увидит голову, как-то это неприлично. Да. Вот. Или, например, вы там, собственно, если вы там захотели пописать, например, вы же не писаете прямо здесь. А что удерживает? Ну, ощущение, что другие будут видеть. Ну, мы-то понимаем, как правило нет, потому что писают в туалете. Ну, вообще-то, если этих правил нет, если все в контексте предусмотрено, что бить ноги до туалета? А вот, которое вообще изобретение после появления стыда. Нет стыда, нет туалета вообще. Вот. То мы здесь гадили бы, вот, соответственно, бы портили друг другу жизнь. Вот. А если бы начали бы сексуальные желания свои удовлетворять, но друг с другом, ну вот еще на фоне всего этого, что я уже описал, то, пожалуй, лекцию бы я не прочитал. Благодаря этому мы сохраняем контекст. Это очень важно. И в этом смысле, возможно, какая-то более-менее целенаправленная активность и деятельность. Вот. И стыд позволяет выжить нам. Но выжить уже, ну, не в смысле жизни физиологической, а выжить в смысле социального такого, ну, социальных контактов принятия. Вот. Поэтому это важно. Вторая часть стыда творческого, она относится вот к следующему. Я бы думал, что стыд это некоторая, ну что ли, реакция на предательство себя. Ну, если, например, вспомните... Нет, это все еще творческий стыд. Разница между токсическим и творческим будет заключаться только в том, что творческий стыд – это стыд, который вы можете переживать, а токсический – нет. Вся терапия будет построена на переживании. Кстати говоря, вся диалоговая модель терапии, апогея ее – это переживание. Поэтому, чтобы к этому подойти, нам понадобится год. Довольно сложная вещь. Потому что сейчас я буду говорить в терапии стыда, я упомяну переживания, но, конечно же, сделать это упражнение и терапию полноценно вряд ли получится, но попробовать будет очень интересно. Так вот, на предательство себя. Например, когда вы стараетесь быть кем-то, кем не являетесь на самом деле. Ну, например, соответственно, стараетесь продемонстрировать себя как кого-то большего, чем являетесь на самом деле. Да? Вот так довольно часто там люди, которые еще учатся в программе, говорят, что они гештальтерапевты, вот, и при этом испытывают стыд, потому что таковыми не являются. Вот. Или, например, когда оказываются в каком-то месте, которое, по их мнению, не заслуживают, например. Ну, когда хвалят их за то, чего нет. Ну, например, правда, чего-то не сделали, а по ошибке оказалось, что это, например, хвалят вас, потому что подумали, что вы эту хорошую вещь какую-то сделали. Ну и тогда, собственно, человек испытывает сильный стыд, потому что это неправда. И в этом смысле стыд помогает от того, чтобы сформировать вот этот, как иногда в бытовом сленге называют, комплекс самозванца, что будет относиться к токсическому стыду, постоянный страх, что разоблачат. В этом смысле, почему говорю, что он творческий? По той простой причине, что он выполняет некоторую функцию отрицательной обратной связи, если кто знаком с кибернетикой. Суть заключается в следующем, что отрицательная обратная связь – это некоторый сигнал нам, что что-то не так. Ну, например, такой самый простой пример из кибернетики – управление автомобилем. Вы едете по дороге, смотрите обочину, и руль у вас так повернут, что вы едете в сторону обочины. Что вы сделаете? Повернете вправо. Это сигнал, что нужно повернуть, иначе вы приедете в столб. Но поворачивайте вправо. Там дерево через какое-то время. Вы поворачиваете влево. И фактически движение по дороге, оно напоминает микродвижение рук за счет отрицательной обратной связи. Показывает, что мы сбились с курса. В случае психологическом стыд говорит о том, что мы себя в этом месте предаем. Или, например, у нас есть какие-то ценности. Например. В итоге ты взяла и устроилась снова на работу и стала там, ну, пошла против своих ценностей. Скорее всего, подписавшись, например, там, на аборт или на какой-то проект, который прийти к тебе, ты столкнешься с сильным чувством стыда. И в этом смысле, если столкнешься со стыдом, который поможет тебе навернуть тебе свою сохранность, это творческий стыд. Но, возможно, конечно, через какое-то время ты перестанешь чувствовать даже стыд, он превратится в токсический. Будет проявляться, я вам скажу, каким образом. Ну, в этом смысле. Ну, то есть, это еще может
помогает сформировать, ты сказал, комплекс самозванца?
Стыд творчески помогает избежать комплекса самозванца, да? А токсически сформировать его. То есть он говорит, что ты сейчас не на своем месте. Ну, ты сейчас там стараешься быть с кем-то другим. Ну, то, что о нарциссических пограничных расстройствах довольно часто говорят, что фактически, если упростить, я бы этих людей назвал следующим. Пытаться быть не тем и всю жизнь посвящать тому, что быть не тем, кем являются на самом деле. В этом вся, собственно, сложность нарциссическая. Ну, поскольку я не верю в существование нарциссических расстройств, то отнимем это в сторону, я просто сделал ссылку на такую, ну, такие ситуации, как терапия мы встречаем. И также это может быть реакцией на предательство, ну, себя, не только образа себя, но и ценности своих, вот про что я говорил. Да. То есть это тоже сигнал, что что-то не так, что-то, брат, ты предаешь. Вот, что-то для тебя ценное. И в этом смысле стыд довольно хорошая вещь, потому что он в этом смысле является предвестником боли, потому что разрушение вероломной ценности, помимо твоей воли, ведет к боли.
Игорь, такой вопрос. Ну ладно, то, что ты сказал абсолютно мне, это понятно, ценности. А когда в нас уковыряешься, тебе говорят, как тебе не стыдно? Ну как бы, чем себя предаешь?
Я просто говорил, что это две разных вещи. Я их специально развел в творческом стыде. Вообще стыд – общая функция социальной регуляции возбуждения. Да? В некотором смысле, если, ну здесь тоже есть эта идея предательства. Да? Предаешь ты некоторый все равно образ себя, потому что он сформировался. Ну так, что ты там, соответственно, женщина молодая, что, соответственно, у тебя есть такие-то правила в жизни, например, включая отношения с мужчинами, отношения с другими людьми, включая ковыряние в носу. Да? Вот. И в этом смысле, ты отказываешься наковырять в носу, потому что это некоторое предательство ценностей. Но эти ценности, есть ценности очевидные твои, которые они вроде бы ты осознаешь и выбираешь эту ценность. Ну, как в случае, например, в том, про котором ты говорила в своей профессии. А есть те, которые я уже не выбираю, слава богу. Ну, в этом смысле, многое не надо выбирать. Например, чтобы не гадить посреди комнаты, зачем об этом задуматься и каждый раз делать выбор? Ну, просто это уже стало некоторой составляющей, уже не очень осознаваемой, то, как интроекты живут. Да? То есть в этом смысле, конечно же, стыд всегда связан с некоторыми интроектами. Не было бы интроектов, не было стыда. Вот у бакланов нет интроектов. Потому что маленький баклан, который весит 7 килограммов, съедает 40 килограммов живого мяса. В 5 что-то такое. Да? 5 раз, 5 или 6 раз, да. Так же, как кажется, второе похожее существо пеликан, который при весе, не помню, но тоже в 3-4 раза больше вес. Живого мяса рыба. Все за счет того, что у них довольно короткий тракт пищеварительный. И они, соответственно, вместе с кислотой гадят на деревья, которые вокруг. В этом смысле мало того, что все рыбу сжирают, когда прилетают. Так в общем, все еще, что вокруг, эти деревья, они станут черными такими, обгоревшими, типа. Все умирает живое. Так вот, стыд им вряд ли знаком. Потому что, собственно, места для интроектов нет. А люди – существа, для которых интроекты есть. И есть интроекты, конечно же, в этом смысле полезные. Но в этом смысле, ну, если в полной мере восстанавливать творчество, то, конечно, на самом деле, ты выбираешь, ковыряться сейчас в носу или нет. То есть, фактически, ну, здоровый человек, условно говоря, каждую минуту делает, каждую секунду этот выбор, ковыряться в носу или нет. Я предпочитаю, но не ковыряться. Но, в общем, могу. Да? Вот. Но есть какие-то более архаичные, ну, табу, например, да, вот, не знаю, там, на кровосмешение, да, вроде бы тоже это исключительно психологическое что-то, да, вот, что, ну, я выбираю этого не делать. Но, похоже, уже выбор отсутствует здесь, ну, то есть, скорее, ну, нет, это, в этом смысле, такая идея выбора, а про выбор мы говорили в прошлый раз, нет? Вот это одна из самых важных частей диалога и такого составляющего здоровья. Ну, поговорим с ней, говорить.
Тем не менее, же есть разница, есть люди очень стыдящие, ну, вот как-то стыдливые, многих вещей, да. Смелые.
Да. Когда... Творческий стыд – это тот, ну, который позволяет сохранить гибкость, свободу движений, поведения, жизни моей. Это творческий стыд. Токсический стыд.
Ну, правильно ли я понимаю, например? Если сохранить свободу. То есть, например, если людей нет, я ковыряюсь на стол. Ну, например, если мне хочется. Да. Люди есть, я понимаю, сейчас я не могу ковыряться. Ну, а в какой-то ситуации могу.
Да.
Ну, то есть, вот, в смысле, что это не всегда я не могу. То есть,
да,
я
да,
как-то
да.
имею выбор, когда да. делать, когда не делать.
Ну, диалектически ты можешь сказать, простите, никак не могу удержаться. Простите.
Я приком-то могу себе позволить ковыряться.
Ну, да.
Да. То есть он не блокирует жизнь человека. Mm-hmm. Да. Токсический стыд. Токсический стыд отличается от творческой степени выносимости. Токсический стыд, как правило, невыносим, и с ним надо что-то делать. Потому что творческий стыд регулирует поведение, а токсический его загоняет только по такому циклу хронической ситуации низкой интенсивности. Про self-парадигму мы говорили в прошлый раз?
Да. Yeah.
Говорили. То есть вот то есть самое self-парадигма. Ну, то есть для тех, кто не был в прошлый раз, это то, что я делаю типичным образом все время. Хроническая ситуация низкой интенсивности должна быть знакома.
Ну, например. Токсический стыд.
Или хроническая ситуация низкой. Просто спрашиваешь. Пример?
Да.
Пример следующий. Да, пожалуйста, пример следующий. Например, каждый раз, когда ты оказываешься в компании больше, чем два человека, например. Ты чувствуешь себя, что все смотрят на тебя и замечают, что у тебя не помыта голова, не поглажена там юбка, там что-нибудь в тебе не так. И ты заходишь, это как часто, значит, ну, когда проводили исследования, значит, люди, у которых был вот этот стыд, значит, они заходили в бар. И все их психологические, жизнь внутри, она сводилась к тому, что все на них смотрят. Все смотрят и думают, боже, какая жаба пришла. Они так служили, выходили к барной стойке, пили. Вот. Но какое было удивление, когда они оборачивались, на них никто не смотрел. И вот токсический стыд, это тот, который относится уже не к действиям в большей степени, а к я. Стыд вообще относится к я. Но токсический стыд, он завязан на дефекте я.
Ну,
на представлении, да. Если происходит все время так.
Угу.
Если, например, вы правда пришли... Соответственно, не знаю, там, мы приехали откуда? Ну, откуда-нибудь, там, с дачи в резиновых сапогах, на которые, на куски гряди такие, ну, большие, вы не мылись 4-5 недель.
То есть, вот, это дефект, получается, это эго, да? То есть, я уже не могу здесь выбирать.
Эго-дефект всегда, при всех нарушениях. Любые нарушения носят всегда характер нарушения эго. Если это нарушение эго просто как нарушение эго, еще полбеды. Если это нарушение посредством нарушения персоналити, это очень плохо. Но мы сейчас усложняем картинку. Ты уверен, что хочешь?
Напомни, когда в теоретической части гештальта уходишь, то потом забываешь, что такое персоналити. Понимаешь,
что такое персоналити? Фигуру эго для того,
да,
чтобы...
Ну, эго, да. То есть нарушается, то есть я, нарушается эго всегда.
Смотри, Ну, это немножко отход в сторону от темы стыда, но, может быть, это важно. В этом смысле, как мне кажется, эго может быть нарушено двумя образами. Таким, ну что ли, первичным, условно говоря, и вторичным. Первичным образом это как? Это когда просто, ну, у меня есть две вещи там. Ну, диктофон, один на диктофон другой. Мне говорят, подай диктофон. Я говорю, какой? Любой. Я так, ее. Так, сюда, сюда. Как Буриданов осел. История известная. Когда он умер, помните, да?
Не мог сделать выбор.
То есть, ну, фактически он ничем не отягощен, этот выбор. Да? Но я беру или я не могу решиться. Один или другой. Вот. Это один тип, что ли. Да. А второе это нарушение, с которым ну, первичное такое. Ну, условно говоря, первичное. Так.
Невозможно сделать выбор,
при этом функция персоналити и функция их не отягощены никак. То есть, в общем, в этом смысле источники информации не искажают этот выбор. Ну, исходный посыл. Но чаще всего выбор искажается посредством двух других функций. В случае стыда, конечно же, нарушено, ну, токсического стыда, нарушено не эго само по себе, а функция персоналити. Потому что каждый раз, когда вы оказываетесь в кругу людей, вы чувствуете, что вы жаба, ничтожество, которое не подходит под эту среду. Что-то у вас не так. И все это видят. А если не видят, то очень скоро увидят. В этом смысле это дефект персоналити, конечно же. И в этом смысле дефект персоналити, ну, запускает, собственно, вот тот самый феномен ид, проявляющийся, ну, в токсическом стыде. А эго, у них не остается никакого другого выбора, кроме как использовать способы избегания стыда. Ну, например, эпатаж. Один из самых приятных способов избегания стыда. Истерический такой. Вот. Ну, масса других, я не буду говорить просто, чтобы не... Ну, мы очень осложним, если я буду скакать из первой части лекции в четвертую. Вот. То есть, понимаете, да, что токсический стыд, он всегда является искажением не эго, но самого по себе, а эго просто в этом смысле парализован за счет того, что образ себя совершенно, ну, нестабильный, и мира. Ну, например, себя я представляю. Почему я говорю, что стыд всегда относится к я, в отличие от вины, например. Вина относится к действию, которое я совершил. Ну, например, я поставил ногу и раздавил диктофон чей-то. Да? Я говорю, ой, простите, пожалуйста. Извините, Боже, как я виноват, да? Вот, может, я куплю диктофон новый. То есть вина предполагает искупление. Я могу купить новый диктофон, чей диктофон черный. Ты можешь, например, дать мне подзатыльник сильный.
Новый диктофон.
Ты можешь что-то сказать. Но, как показывает опыт, самый эффективный способ, несмотря на то, что цивилизация придумала покаяние, исповедь, значит, все остальное, самый лучший способ – это наказание. Ну, говорят, что, соответственно, ну, например, если особенно в близких отношениях, там, муж и жена, например, один из них чувствует очень сильную вину, то лучший способ, что другой, чтобы другой ему как-то отомстил. Ну, гадость какую-то сделал. Лучший способ избавиться от вины. Самый эффективный. То есть, на самом деле... Так, чтобы вы понимали, вина в этом смысле предполагает массу социальных способов с ней справиться. Эпитимия, 40 дней, читать там что-нибудь, и все. Даже с самыми суровыми грехами можно таким образом справиться, со стыдом нет.
То есть, тот, кто виноват, естественно, да, ему надо, если он гадость делает, он избавляется от вины? Тот, который виноват, он же делает гадость?
Нет, другой.
Вот если я раздавлю на диктофон, и сегодня мне какую-нибудь гадость сделает Света, то меня попустят.
Как в расчете?
В расчете, да. Как показывает опыт, ну, на самом деле, психотерапевтический, социальный опыт, исследований даже каких-то на эту тему. Слушай, если кто-то другой делает гадость, лучший способ справиться с виной.
Если ты не наказываешь, ты тем самым чувство вины можешь продлить на очень долго, правда?
Совершенно верно.
Привязательно.
И в этом смысле Бодрияра, я уже говорил об этой фамилии, это гений современной философии французской, постмодернистской. Он пишет о следующем, что самое суровое, ну как, Финка пишет, что самое суровое поведение по отношению к другому человеку, это оставить его без возможности, откупа, искупить. Например, смерть. Вот. Потлыч, знаете, что такое потлыч? У меня уже свободная ассоциация в лекции. Вы потом вернете меня. Это очень известно. Это, конечно, праздник у индейцев. Когда, значит, ритуал заключался в следующем. Ну, например, я одариваю тебя подарками. Ну, такими, что мама не горит. Ну, например, там, не знаю, вот семейка наша, например, приглашает вашу в гости. И мы устраиваем в нашей деревне праздник. Нам нужно дарить всех вас подарками. Вот, нам нужно устроить так, столько бабла на это потратить, сколько мы можем. Но дальше, и вроде бы красиво все, но на самом деле это одна из самых довольно сложных и трудных для переваривания обращения с этим традицией. Дальше, соответственно, это способ на самом деле продемонстрировать вам. Это другая сторона этой истории. Поэтому культура устроена таким образом. Это не только подлочь, это культура, кстати, для западной цивилизации, но в других отголосках уже сохранилась. Теперь вы приглашаете нас, и вам нужно сделать такое празднество
круче,
чем мы. Так, и это не заканчивается никогда. И в этом смысле это, так пишут часто, что это праздник изобилия там, и так далее. Но на самом деле это лишь внешний. На самом деле все сводится к тому, что теперь мы вынуждены делать больше. Доходило до того, что людей, которые, семей, которые не могли сделать такой праздник, их убивали. Или изгоняли из селения, потому что чтобы с ними жить уже никто не будет.
Конкурировать не с кем.
А?
Конкурировать, неконкурентоспособные.
Да, слабые, неконкурентоспособные.
То есть это
Потлачь.
У индейцев, да?
У индейцев и далее это, я все в голове не держу, что потлач это индейское, древнеиндейское такое занятие. Но дальше и в восточной, и в западной культуре были свои какие-то традиции уже в последних тысячелетиях, да, которые все носят тот же характер. Много на это прочитал, но все не могу восстановить сейчас. Довольно интересно, захотите, почитайте. Лучше всего это почитайте, знаете, у кого? Хейзинга. Читал кто-нибудь? Хейзинга. Не в родительном падеже, именительный падеж, Хейзенгард, автор. Человек играющий, что ли? По-моему, как-то так. Хейзенгард. Очень известный философ 19-го столетия. Хейзенгард. Как его зовут, не помню. Мужчина. Mm-hmm. Вот. Но мы отвлеклись от, собственно, очень важной вещи. Стыд отличается от вины, но вина, кстати, тоже может быть токсической и уничтожающей. Почему на депрессии, на суицид опасно, круче, чем, круче только на нарциссической депрессии, когда от стыда можно суицидовать. Но депрессия вообще суицид опасна за счет вины токсической, конечно же, которую искупить нельзя уж. Вот в этом смысле, например, вина выжившего и вина там человека, который похоронил близкого и виновен в этом, она гораздо токсичнее, гораздо сильнее, потому что невозможно искупить. Но об этом, может, дай бог, как-нибудь поговорим еще. Стыд всегда связан с представлениями о себе. То есть угрозе мы подвержены уже не действие мое. Фукси моих переживаний, а я в этом действии. Например, в случае на диктофон это мог быть стыд. Но тогда фокус смещается с моего действия. Боже, какой я
неуклюжий.
Опять. И опять все это видят, какой я неуклюжий. Да? То есть стыд всегда связан с образом себя неподходящего, негодящегося, ничтожного. В общем, жаба. И самое главное, что вы должны понимать, поскольку стыд это социальное чувство, оно всегда предполагает, что меня видят таким. Или вот-вот увидят, что это обязательно сейчас заметят, разоблачат меня. Я могу скрывать, что я жаба, но рано или поздно это все увидят. Причем стыд никак не связан с реальностью, тестирование реальности утрачено. Это может быть, например, стыд испытывать очень красивой женщины, думать, что она ничтожество, ни один мужчина на нее не может обратить внимание и так далее, и так далее. Образ и реальность, они в этом. А мы существа, которые живем в мире образа. Мы не живем в мире реальности, ее нет. В этом смысле, если объективно женщина красивая, ничего не значит. Может быть, дурнушка условно, да, считать себя очаровательной женщиной. Вот. И это может сказываться на сексуальности, в том числе. Может быть, красивая женщина сексуальность уничтожает свою за счет того, что чувствует себя жабой. Просто забыли сказать, что она красива. и все, теперь не чувствую себя.
Но все-таки вероятнее всего, что ей кто-то сказал, что она нет.
Я дальше об этом буду говорить. Это слишком сложно, это не так просто.
Не так.
Может быть, как раз отсутствие текстов гораздо патологичнее, чем хотя бы такой, что ты жаба. Потому что такой ты жаба, его можно конфронтировать. Тогда это, ну, короче, путь терапии. Но в этом смысле я могу, соответственно, в терапии с такой женщиной потратить на это месяц-два, и образ будет трансформироваться. Но если забыли сказать про это, я боюсь, что это годами, двумя-тремя.
И вообще забыли сказать,
да.
Какая она или что?
Да, никто не говорил, какая. То есть в этом смысле, ну, мне кажется, что патологичнее отсутствие каких бы то ни было реакций. Вот. Понятно, да? То есть в фокусе внимания всегда я. Представление обо мне, что я какой-то не такой. И токсический стыд – это стыд, с которым я никак не могу пережить в контакте с другим человеком. Но о переживании поговорим дальше. Какие существуют механизмы формирования стыда? Ну, помимо вот этого, про которое сказал, социальный регулятор возбуждения, что кто-то прерывает контакт с желанием. То есть я желаю, и меня видят желающим. Это может быть и адаптивным, а может быть и не очень адаптивным. Одним из ярких механизмов формирования стыда является также следующее. Вот эта идея принадлежит не мне, в данном случае Гортону Виллеру. Вот. Идея заключается в том, что стыд всегда результат прерывания поддержки в поле. Вот. Я пробую сейчас объяснить, потому что в этой формулировке давно нашлось, с 99 года, когда Гордон впервые про это рассказал, но я тогда, честно говоря, ну, не очень его понимал, только в последнее время понял. Идея заключается в следующем, что вот жил я жил в социополе, в котором было довольно много поддержки. Были люди, которые были рядом со мной. Вдруг я дальше реализовываю какое-то действие, и эта поддержка прерывается. Причем не обязательно словами «как тебе не стыдно» или «негодяй, боже, какой ужас, что ты делаешь», например. Это может быть что-то такое, когда человек просто отворачивается и уходит. Вот, там, одна из типичных историй, которую я уже приводил, может быть, даже в этой группе, которая меня в свое время потрясла, когда молодая женщина, девушка, словленная маньяком, довольно грубо изнасилованная, ну, ее почти убили с ее подругой. А вот чудом выжили, кто-то там услышал, то ли заподозрил из соседей, то ли как-то. В общем, приехал спецназ, их освободили, конечно же. А вот. И дальше, значит, они вышли из этого здания. Там сирены, мигалки, все остальное. И один из спецназовец, значит, укрывает ее так заботливо этим одеялом там каким-то. Ну, и тут ее мать подбегает, все, значит, в панике, мать такая. Ее обнимает дочь. Вот вроде бы контакт, да, она ее обнимает. И дальше она говорит фразу, боже, какой позор, и смотрит по сторонам. То есть в этом смысле прерывание поддержки в поле может быть не очевидно, пошла нахер. Это может быть, например, когда там мать или отец отворачиваются, и не разговаривают даже. И что-то, ну, соответственно, приходите там, не знаю, впервые получили четверку вместо пятерки, а отец молча уходит в другую комнату. То есть всегда это прерывание поддержки поля. Поэтому стыд всегда, несмотря на то, что предполагает всегда стыдящего, всегда. Нет стыдящего, нет стыда. Поэтому всегда знаете, в терапии это помощь вам будет. Если человек испытывает стыд, значит всегда есть тот, кто стыдит. Если это групповая терапия, то кто-то в группе сидит. Ну, это не обязательно искать там папу-маму, спасибо Боже. В рамках диалога модель терапии в этом смысле это вообще бессмысленное занятие. Да? Даже если говорит папа-мама, тем не менее мы работаем с актуальными переживаниями. Наверняка в группе есть кто-то, кто символически олицетворяет этот способ контакта. Не так важно, папа или мама. Это тиражируется уже в сотнях случаев после папы и мамы. Важно, что это сейчас происходит. И всегда есть стыдящий. Даже если он не присутствует здесь, он присутствует в качестве некоторого образа. Например, одна девушка вчера на группе, позавчера, простите, сказала следующий текст, что она испытывает, например, сильный стыд от того, что там 5-10 лет назад она совершала какие-то действия, она опасается, что муж об этом узнает. Ей очень стыдно, когда она об этом думает. Вот здесь действие может быть давно совершено, ощущение себя уже такое, как есть, а муж еще не узнал, но может узнать. И вот сама угроза это вызывает не страх и не вину, очень сильно спит.
А кто тогда судящий в этой ситуации?
Муж.
Муж потенциально,
конечно,
судящий.
Конечно. То есть не обязательно... Я же говорю, стыд он может жить либо в ситуации разоблачения, либо в ситуации предверия разоблачения. Еще вот-вот разоблачат. То есть есть люди, например, которые живут страхом разоблачения десятилетиями. Заканчивают свою жизнь академиками, там, не знаю, со всеми возможными регалиями, успехами, Нобелевской премией, и все еще внутри они ждут, что ну, когда-то придет время, когда все поймут, что они на ничтожество. Сейчас на какую-то шару им все это достается, но они скоро очень поймут, что...
У меня вопрос вот, об поле поддержки. Ну, вот, как бы, и отсутствие, вот кто-то уходит, но это не факт, что по этой причине, что стыдят, что отсутствие поддержки.
Но очень важно,
это,
чтобы это...
Это получается непонимание чего-то, это уже как бы... Ну, ощущение этого токсического стыда, да? То есть фантазии какие-то, да, по поводу ухода другого.
Да, конечно. Вот в этом смысле нам важно, что мы думаем про это. Может, он пошел покурить, но на самом деле важно, что...
И поддерживаем в душе.
Да, мы живем образами, поймите. В этом смысле мы не питаемся реальными людьми, мы питаемся образами. И диалоговая модель в этом смысле так построена. Я в диалоге с Наташей никогда не узнаю, какая Наташа. Никогда. Она даже не узнает, какая она, никогда, слава Богу.
А чего она узнала?
Ну, потому что есть многие вещи, которые про себя лучше не знать. Но это важная вещь. В этом смысле, одна, я буду говорить о феноменологии отдельной сессии, но забегая немножко вперед, это очень важно с точки зрения феноменологии, которая есть в основе диалога и модели терапии. Мы контактируем только на фоне, только посредством фактов сознания. Другого ничего нет, другой реальности нет. Нету Наташи. Есть факт моего сознания. Я это называю Наташей. И в этом смысле, ну, поскольку феноменология устроена как факт моего сознания, она последуется, этот факт сознания, этот феномен, по крайней мере, там, десяткам звеньев. Между тем, что чувствует телесно там Наташа, как она это интерпретирует, как она про это говорит, как я это слышал, и что я при этом осознаю. Я уже назвал 5 примерно. Поэтому я никогда не узнаю, как она это чувствует внутри тела своего.
Ну, правильно, один на ощупь чувствует так, другой видит цвет такой, третий слышит по-другому. Ну, как бы...
Да, слишком много искажающих звеньев.
Тогда, получается,
мы в диалоговой модели, последнее, что скажу в этом месте, стремимся просто к тому, чтобы количество звеньев стало меньше. Так мы делаем терапию немного чище.
Я имею в виду, что тут тогда исходить из формирования этого сна, то есть не всегда родители могут даже понимать, какое из их поведений вызовет у ребенка какую-то ассоциацию, то есть, ну, и что закрепится, и какой ребенок этому будет давать интерпретацию.
А чистим как? Мы проверяем?
Что-что?
Ну, чистим. Проверяем?
Сокращаем ходы. Ну, я феноменологии это расскажу. Если мы просто контактируем, ну, в процессе терапии строим наши интервенции исключительно на фактах сознания, чистого сознания, да? Только то, что я вижу глазами, только то, что я слышу ушами, только то, что я чувствую в своем теле, мы сокращаем, ну, количество этих искажений.
Но
есть это довольно сложно. Ну, об этом надо, это сложнее, чем просто такое. Давайте не будем забегать. Самая сложная тема диалога и специализации.
Вот это с проекциями.
Да, то, что мы делаем сейчас, это цветочки, тема феноменологии, переживания и восстановления.
Поэтому ну, давайте остановимся.
Да, меня радует, что вы задаете вопрос вперед уже. Давайте остановимся. Это сложно, правда. В этом смысле, да, все равно, как вы будете поступать по отношению к вашим детям, стыд им все равно гарантирован. Контролировать вы это не можете. Я для себя понял, что моя задачка Алиске накопить денег хотя бы на 2 года личной терапии. Вот, собственно, ну и понял, что париться над тем не надо. Вот, хорошего терапевта какого-нибудь, 2 года терапии, и, в общем, я думаю, что как-то я со своей виной в этом смысле могу справиться. Может, и терапевт поможет, не я. Если я буду стараться избежать стыда, полагаю, я искалечу значительно сильнее. Поэтому в этом смысле, конечно же, очень важно, ну, просто помнить, что, например, когда вы реагируете там на детей, если вы говорите про детскую психологию, ну, не очень хорошо, на самом деле, понимаю. Но думаю, что очень важно просто разделять действия человека. Ну, за действие можно наказывать, а акцентировать просто вот этот акцент. С действия, на
самом деле. Не факт, что ей пригодится терапия.
А?
Не факт, что ей пригодится терапия.
Терапия, мне кажется, пригодится всем.
Но
просто
она может сказать, что мне ее не надо.
Ну да, это сейчас же... Ну, имейте в виду сказать,
потратить
что
деньги
ты,
на кругосветное
ты поступил опрометчиво, там, а не ты дурак. Разделять...
Действия и, ну, все у
человека.
Ругаю за действия, да, и понимаю.
Да, действия и личность. Если бы я тебя люблю, но то, что ты сделал, это...
И отношения. Так,
меня это... ранит. То, что ты сделал, меня ранит. А если появляются способы, как с этим справиться у ребенка, то все прекрасно. Ну, там, прощения просить, например, подлизаться. Наказание, кстати, хорошо работает в этом смысле. Я сколько помню, своих товарищей там вот, довольно здоровых людей, их всегда наказывали. Били родители, значит, ну, не жестоко били там кровь, да, ну, ремешком там проходили, соответственно, в угол ставили, и так, здоровые люди. Не ходят на травму, меня никто не бил. На терапии, блин, сколько лет я подпочел. Поэтому в этом смысле наказание – это хорошо. Ну, то есть в этом смысле значительно оздоровляет. Если важно понимать, что наказание не как насилие происходит, а как факт, ну, отплаты, ну, расплаты за какое-то искупление, да. И оно соответствует этому действию, например. И ребенок понимает, что это соответствует этому. За что его наказали? Ну, например, я помню, у меня сердце кровью обливалось, значит, а риска себя как-то вела противно. Я спешил, значит, там у меня клиент был, я пошел за ней в садик. А она, значит, мне устроила там шоу такое, не хочу уходить из садика, голая бросалась на пол, значит, не хочу одеваться. Ну, в общем, я говорю, Алиса, значит, если будет так продолжаться, ты меня огорчаешь. Говорит, будешь наказана. Она, нет, и, значит, ну, какой директор вас. Я говорю, Алиса, если значит, ты меня оденешься быстро сейчас, то ну, будешь наказана, мультик смотреть не будешь. Вот. В итоге она продолжала капричить какое-то время, но собрались. Вот, приходим домой. Значит, он говорит, папа, включи мультик, пожалуйста. Я говорю, Алиса, ну давай, Алиса там. Говорит, я вела себя плохо. Вот, я, собственно, не разрешаю смотреть. Сегодня мультиков не будет. Завтра, пожалуйста, завтра новый день, пожалуйста. Но сегодня мультиков не будет. Она в слезы. Мое сердце, конечно, просто... Я никогда не наказываю практически. А надо бы больше не наказывать, на самом деле. Сердце кровью обливается. Я думаю, боже, какой я изверг, какая сволочь-то. А вот она плачет, папа, ну я же сейчас все уже хорошо знаю, плачет, и я не могу уже. В общем, ну, в итоге я настоял, что мультиков не было, конечно, до вечера. Ну, в общем, через там полчаса она надулась, убежала, через полчаса пришла, и с ней, ну, как ни в чем не было, разговаривала. Мультиков по-прежнему нет. Ну, потому что такова договоренность. Вот, а, собственно, это не лишает ее моей любви, вообще-то. И в этом смысле, мне кажется, что это лучшее, что можно сделать. Я думаю. Хотя на самом деле...
Такие хуже, чтобы на них накричали, чем наказали.
Ну, думаю, да. Думаю, да. В этом смысле, мне кажется, вот это важно к стыду относительно к терапии. В стыде всегда есть отвержение. Uh-huh. И терапия не может строиться на отвержении. Вот я в этом уверен. Ну, принято к диалогу модель терапии, это просто убивает диалог. Ну, поэтому оснований для терапии никаких нет. Поэтому можно быть довольно острым в терапии, можно быть довольно жестким в терапии, можно быть провокативным в терапии, но не отвергающим. Как только вы отвергли, вы покинули поле терапии. Поэтому, но это не значит, что должны быть мягким принимающим. Нет, вы можете вполне быть жестким, острым, ну, в силу ваших особенностей, у каждого свой стиль, на самом деле. Но помните одно, что чего вы должны понимать, остерегаться, это бросать клиента. Ну, конечно же, бывает так. Бывает, вы рвете контакт, бросаем все люди. Вы просто понимаете, что в этот момент терапия закончилась. И в этом смысле потребуется усилие, чтобы восстановить ее. Восстановили контакт. Он может быть трудным, тяжелым, но он есть все равно. То есть вот это отвержение, оно очень важно. В токсическом стыде всегда отвержение есть. Всегда фантазия об отвержении. Поэтому будьте уверены, что человек говорит о стыде, всегда содержится в этом смысле фантазия об отвержении. Что его таким не принимают.
Уже еще раз, Игорь, то есть, ну, это совершенно нереальность, это в его голове исключительно.
Человек с токсическим стыдом может увидеть в ваших действиях 300 раз отвержение там, где их не было. И в этом, на этом основана терапия. Это довольно сложное место, конечно же.
Надо все время говорить, что я тебя не отвергаю, а человек не слышит.
Да, но это я упрощаю еще немного, потому что сложность заключается еще не только в этом. Потому что сам клиент в это время будет делать ровно столько же, собственно, довольно сильно отвергающих действий.
Да, проектно.
И я не удивлюсь, если через очень короткое время вы захотите таки его отвергнуть. Но это большая сложность вот терапии токсического стыда. Да, в этом смысле довольно важна устойчивость. То есть, если у вас клиент ранен в своем отвержении, вы имеете право на свою боль, на свою обиду, например. Но вы должны понимать. И вы имеете право, конечно, бросить нахрен терапию.
Но насколько уместно это говорить в контакте, когда это уместно говорить?
Это более сложный вопрос. Короткий ответ мой остается неизменно прежним. Вы можете говорить обо всем, что вам приходит в голову, в сердце. Все, принципиально все, что является фактом сознания, может лечь в основании интервенции. Я помню твой вопрос в начале, в Шеллинге, что хотел прийти научиться что-то использовать, а что-то притормаживать. В этом смысле мне кажется, что тактика, в которой это принципиально для диалоговой модели чего-то удержание, исходя из того, что будет травматичным для клиента, например, и чего-то позволение, потому что это будет продвигающим, уже само по себе содержит крайне высокомерную позицию терапевта, потому что вы знаете, что полезно для вашего клиента. Поверьте, вы ошибаетесь. В этом смысле акцент смещается, уже должен, наверное, в прошлый раз говорить, не с зоны фильтрации, что полезно, а что нет, а с зоны выбора, свободы выбора терапевта. Если свобода выбора сохранится у терапевта, я буду об этом довольно подробно говорить, сейчас сложно, наверное, вопрос о том, что говорить, а что нет, снимается. И поверьте, скорее всего, если вы испытываете сексуальное возбуждение к жертве жестокого сексуального абьюза, то вряд ли вы выберете, исходя из поля, оно сильнее, чем мы. Если вы чувствительны к полю, вряд ли вы выберете интервенцию, основанную на сильном вашем сексуальном возбуждении. Вряд ли. Скорее всего, это будет нарушением осознавания. Я буду об этом говорить дальше. Это очень важная вещь, что мы смещаемся с попытки контролировать интервенции к восстановлению, это очень трудно, свободы выбора. На самом деле, в этом смысле, если вы правда свободны, то вы можете сказать что угодно. Даже фразу «ну и сука ты». Вы вышли уже за пределы феноменологии, но если у вас хорошее качество контакта, и через час, два или пять минут человек, которому вы сказали, ну, например, расплачется, скажет, что сделал мне больно, вы ему скажете, прости, пожалуйста, например. И пример линию. Может быть, это будет самым ценным опытом за всю жизнь. Вы не можете предсказать это. И если вы принимаете ответственность за построение стратегии определенной, вы уже теряете, забираете власть у поля, которое значительно больше, чем вы. Я уже неясные вещи говорю.
Я, а что такое, Игорь, что такое чувствительность? Ты очень часто говоришь, чувствительный в пользу терапевта. Я сижу и
так думаю следующее. Я в последнее время думаю, вот будет по всей месте пятый том посвящен. Я думаю иногда о следующем, что мы с вами, я думаю, диалоговый терапевт. Когда я думал, кто такие психотерапевты или не считают, я думал, что вот мы специалисты по человеку, да? Ну, психотерапия занимается. Потом я понял, что ни хрена, на человека мы воздействовать не можем. И доступа какой-то, я сейчас поясняю.
Потому что
и нет. Меня нет, Наташи нет. Факт сознания существует. Мы не имеем доступа. Я не имею доступа к Наташе. Крайним будет, ложью, что ли, сказать, что я могу что-то сделать с Наташей. Если как только захотите, обломаетесь сразу же. Потом я подумал, ну да, конечно же. Ведь если нет Наташи, ну что есть? Есть качество контакта, есть контакт. Если Наташа, сходи с теории гештальтерапии, это не ноу-хау диалоговой модели. Собственно, селф – это способ организации контакта в поле организма среда, не больше, не меньше. То есть Наташа и я – это способ организации контакта. Вот. Дальше подумал, что да, но на контакт, которым Наташа, соответственно, строит, я могу воздействовать. Оказалось, что да, но не всегда. Есть, в общем, моменты, где я совершенно бессилен как-то воздействовать на это. Вот, и где зона моего влияния терапевтического совершенно нет. Потом я подумал, да, интересно. Но действительно я разделяю Наташин контакт и мой контакт. И на самом деле то, что происходит между нами, значительно больше, чем то, что Наташа и я. И в этом смысле я подумал, что мы специалисты по контакту, по актуальному контакту сейчас. И это уже ближе к правде. Честно говоря, когда я стал задуматься еще дальше, я подумал, что ни хрена мы не специалисты по качеству контакта, а мы специалисты по полю. На самом деле, я не могу воздействовать ни на контакт, ни на его качество. Я могу воздействовать только отслеживать то, что возникает в поле. Почему эта идея поля очень важна? В некотором смысле терапевт мне напоминает приемопередатчик такой, который улавливает что-то, что происходит в поле, замечает это. То есть это элемент некоторого поля, который попадает в фокус моего сознания, становится феноменом. Феномен – это факт сознания. Дальше я этот феномен обнаруживаю. Он производит на меня некоторое впечатление. И об этом впечатлении в качестве нового феномена я размещаю в поле. Теперь Наташа замечает, не может не замечать, потому что, ну, может не замечать, может проигнорировать. Но моя задача заключается в том, что это было размещено в ВКонтакте. Будут размещены в ВКонтакте. Наташа с большей вероятностью сейчас должна впечатлиться этим, что рождает, собственно, еще новый феномен. Она его замечает. И вот это движение феномена в поле меняет нашу жизнь. Но мы не имеем доступа, я не имею ни к Наташе, ни к способу организации контакта, только к тому, как устроено сейчас, в эту секунду, поле.
Что такое чувствительность?
А чувствительность – это моя способность замечать, ну, довольно но большое количество нового в поле. Вот этих элементов поля. А что такое элементы поля? Ну, соответственно, то, что я вижу, слышу, обоняю, осязаю, чувствую, ощущаю внутри своего тела, думаю так же. Это все так же. Думаю о других людях, фантазирую. Это все, собственно, элементы поля. Пока я не замечаю их. Как только замечаю, то их конфигурация преобразуется, они становятся феноменом. И теперь они должны изменить это поле. Когда я начинаю осознавать больше, поле начинает меняться. Иногда радикально, иногда медленно. Но я имею доступ только к феномену
поля. Потому что в нем появляется что-то новое, это продукты твоего осознавания.
Да. В некотором смысле, ну, мы забегаем. Нет, вот еще раз, очень радует, но мы о стыде.
Продукты чувств клиента тоже.
Что?
Ну, то, что возникает в поле.
Совершенно, совершенно верно. Совершенно верно. То есть, на самом деле, поле – это то, что вот мы говорим. Мы живем в поле. Это одна сторона правды. Про переживания буду говорить, расскажу про это подробнее. Это одна сторона правды. Другая сторона значительно более для нас, терапевтов, интересна, что каждую секунду мы создаем это поле. Мы не живем в поле готовом, мы его делаем. Мы создаем реальность.
Свою жизнь, да.
Мы создаем реальность.
А вот у меня такой вопрос. С одной стороны, у нас есть какое-то, ну, какие-то теоретические знания, да, что такое там пограничные клиенты, что такое невротические, вот, ну, организация личности. Мы это знаем. И когда ты начинаешь работать с клиентом, вот я столкнулась, вот как же, ты понимаешь, что есть какие-то знания, есть какой-то страх о том, что вот, ну, вот сейчас ты, допустим, ну, как-то изложишь, ну, не ту, вот не в той форме.
Да.
И потом, как бы, будет, с одной стороны, на тебя тоже там не совсем адекватное. То есть, ну вот.
Да, хороший вопрос, мне кажется, я на него отвечал в прошлый раз уже. На самом деле, эти знания, как ты говоришь, многие знания, многие беды, да.
То есть люди все-то разные. Это может на эти знания не подойти к этому человеку абсолютно.
Оно подойдет. По той простой причине, что мы уродовать друг друга умеем уже давно. И в этом смысле, смотрите, ну, что происходит. Положим, ко мне приходит, положим, я очень талантлив или даже гениален, а самое главное, амбициозен в этом месте. Что происходит? Ко мне приходит Наташа. Потом приходит Алена, Таня, Лена. И, значит, я сижу, думаю, они в чем-то схожи. Мне показалось, что мы в чем-то схожи. Например, проявлением стыда. Вот. И я создал, соответственно, какую-то модель. Вот посмотрим, что проявляется очень схожий с тобой, с тобой, с тобой, очень схожий что-то. Во-первых, искажение раз. Я хочу увидеть, что вы схожи. Потому что так для меня будет, соответственно, безопаснее и комфортнее. Потому что я должен знать, что мне есть на что опираться. Это вот я про гипотезу в прошлый раз рассказывал. Да? Гипотеза всегда стремится к подтверждению. Хоть убей, отстреливай. Все, кто изучал методологию или там экспериментальную психологию в университете, знают, что равноценно опровержение гипотез или подтверждение. Возьмите научные работы все. 0,5% максимум. построена на опровержении научной гипотезы. У нас существует тенденция подтверждать гипотезу, законы социальной психологии. Поэтому я обнаружил это схожее. Так. И дальше на этом схожем составляем некоторую стратегию. Например, стратегию терапии с пограничными клиентами. Ну, простите, пограничные клиенты. Ну, например, там, с какими-нибудь там театральными личностями, например, да, или там, к сожалению, разные. Ну, там, ну, с артистическим расстройством. Чего я в свое время делал, на самом деле. Меня почему-то помнят именно по этой статье, которая на самом деле значительно хуже любой другой, который, конечно, написал о терапии нарциссического расстройства. И я радуюсь этому. Я понял, как с ними работать. Я радуюсь, потому что успокоился. Мне с вами работать сейчас хорошо, у меня есть инструмент. Я с вами говорю, и вы успокаиваетесь, самое главное. Никуда не побегайте, понятно, но успокаивайтесь. Дальше. Я публикую книгу, или там статью на эту тему. Егор, читаешь статью? О, как это работает? Ну, мы все читаем. Малинка, Керденко, Кохута и так далее, и так далее. В основном аналитики на схемах лечения, в этом смысле, помешаны. Вот. Что происходит дальше? Кто-то говорил, что с пограничными трудно работать сегодня.
Да, сегодня все
говорили. Егор, ты говорил. Наконец-то тебе попадает эта статья. Как же я этого не видел? И, конечно же, что происходит? Своей тревогой ты попадаешь в пазы этой статьи и получаешь ответ на свои вопросы. Ты уже готов воспринять их без критики. И ты начинаешь замечать, что те феномены, которые ты видел в сессиях со своими клиентами, очень схожи с этим. Законы социальной психологии, общей психологии. Это называется перцепцией. Мы начинаем, соответственно, новое воспринимать через призму прошлого опыта, но прошлый опыт начинает восприниматься но через призму, они подстраиваются друг под друга. На самом деле все построено теорией когнитивного диссонанса, знакомой Фестингера. Когда элементы вступают в противоречие друг с другом, они стремятся, если они в диссонансе находятся, не соответствуют. Они должны прийти в соответствие. Так мы устроили, облегчение наступает. Теперь Егор подстраивает эти пазы. Ну, понятное дело, если книгу написал такой-то толковый парень, как Кохут, понятно, ему можно верить. Вот. Что дальше? К Егору приходит Лена. То есть это уже там второе или третье искажение, ну, которое получается. Приходит Лена и начинает говорить. Лена, положим, тоже погранично. Это трудный клиент Егора. Он думает, о, оказывается, вот надо работать. Скажу-ка я вот это, вот то, что про что ты сейчас говоришь. Поверь, скорее всего, если Егор будет продвигать эту схему лечения, она будет подтверждена на все 100%. По какой причине? Потому что Егор в этом будет уверен. Значительная часть феноменов, размещенных на границе контакта, будут соответствовать схеме лечения, а не актуальному состоянию поля. Соответственно, то, как будет вовлекаться в это клиент, будет определяться этой стратегией. То есть, другими словами, у них будет договор, что эта схема должна сработать, а она сработает. Поэтому эти схемы работают. Вот мы говорим, что вот схема эта не будет работать, будет работать. Но это беда большая, что она будет работать. Потому что
это все на поверхности, это не будет индивидуальный подход клиента.
Чаще всего, да. Вот. Не так работает.
Поэтому дурака,
поэтому должен...
То есть это будет такой долгий процесс разбирания этих феноменов одного и того же.
Поэтому дураки, которые...
И вы будете замечать кохотовские феномены. Должен появиться второй кохот. Там Кернер был после кохота. Который, соответственно, сказал, ага... А в основном это амбиции, на самом деле. Амбиции, но и гений человек, конечно же, его наблюдательность. Он говорит, что-то здесь было в этой схеме неправильно. И создал свою схему, которую стали использовать. Тот говорит, нет, я не на Кокута в терапии опираюсь, а на Кенна.
И
по новой. Все то же самое, на самом деле. Поэтому проблема в том, что ты про дураков говоришь, да?
Как умы.
Мне кажется, что терапевт, конечно, должен быть умный человек. Но не потому, что он должен многое знать. А потому, что он должен быть довольно сообразительным, чтобы уметь отделить, где находятся феномены, относящиеся к стратегии, к тем новостям, которые появляются. Он должен быть способен удивиться. Вот это, пожалуй, одна из самых важных вещей диалоговой модели терапии, диалоговой терапии – это способность удивиться. Если вы каждую секунду терапии готовы удивиться происходящему, то, скорее всего, появляется что-то новое. Если вы не готовы удивиться, и за этим должно появиться это, оно и появится. Если вы открыты и готовы удивиться, вы диву дадитесь, чего там есть. Такое, почему никогда бы не
подумал. Не проективен, да? Ну, то есть не ожидать каких-то...
Да.
Не предполагать.
Не предполагать.
Да. Да. К ответу на вопрос на прошлой сессии. Как так можно? Ну, если гипотеза все равно есть. Тем более даже некоторые сертифицирующие тренеры на сертификационной сессии спрашивают, какова была та гипотеза. Нет гипотезы, не годишься к терапевту.
Так это они не слушают, они все спрашивают о гипотезе, практически.
Я не спрашивал.
Ну, я просто не была на сертификации, типа, Бекеткова была.
Здесь никто не был.
Все спрашивают. Ну, Бекеткова я убила.
Да, все спрашивают. И в этом смысле, ну, если у меня есть гипотеза, поверьте, в эту гипотезу встроится все, что я готов увидеть. Ничего другого. Кстати, я уже ссылался, значит, почитайте, интересная книга, если кто захочет, но развлечься этим. Гуревич, «Социальная психология науки». Он говорит о том, что даже в физике подобные искажения есть. Уже не говоря о психологии, еще говорю, психология все субъективно. Даже в физике те открытия, которые мы имеем сейчас, это просто другой способ
увидеть. Социальная психология
науки. Социальная психология науки. У него было предположение, что даже Ньютон, Эйнштейн, собственно, если бы не были увлечены изначально появившейся гипотезой, они бы увидели значительно больше. На самом деле, если посмотрите даже достижения астрономии, это просто оно становилось соответственно, вот этот прогресс всегда основывался на том, что человек вдруг видел за пределами этой гипотезы, не внутри нее, а за пределами. Это очень сложно. В этом, собственно, весь фокус.
Мы все люди.
Но вот я могу сказать по своему опыту. Я думаю, что не от скудоумия так случилось, но последние где-то года 2-3 сессии, которые делаю, я удивляюсь, что я ничего не предполагаю. Просто нет гипотез. Вот сижу перед клиентом, и если меня кто спросит специально, я, конечно, их нарожаю много. Но вот в самом процессе, когда я нахожусь, я гипотезы совсем не ловлю себя на ощущение, что я думаю про это. Потом сессия заканчивается, мне могут задать вопросы, и большинство ответов на мои вопросы, они исходят из этого состояния сейчас. То есть я отвечаю не так, как думал там, потому что я там об этом не думал просто. Потому что там, ну, важно быть готовым скорее, знаете, как ребенок удивляться. О, это что? О, это. Смотри, какая штука появилась. И за счет этого происходит какие-то...
Меньше искажения.
Да.
У детей меньше
искажения. Но если у вас есть гипотеза, это совершенно нормально. Если она будет в следующие 5 лет, это тоже совершенно нормально. Но если вы захотите освоить диалоговую модель и сделать ее способом терапии своей, то все равно потребуется какое-то время, чтобы не зависеть от гипотезы. Они все равно есть. Но в течение времени они все меньше интересовать начинают. Просто мне кажется, что гипотеза — это довольно хорошее место для опоры. Я оперся на нее и как-то могу выживать.
А на что ты опираешься, когда ты удивляешься? Ну, получается, опоры практически нет.
Ну,
есть сплошная неожиданность и понятие незнания. Вот когда я удивляюсь, я не знаю.
Да.
Ощущение бессилия бесконечное. Ну, как бы так вот. И хоть это сила.
Вот у тебя бессилие, а у меня как раз прекрасно. Знаешь, когда я сижу растерян.
Вот. Но растерянность, бессилие у меня
где-то. Я не парюсь на эту тему совершенно. Потому что я растерян. Я готов там, и удивительно, что тогда появляется. Если на тему, если париться на тему активности, я отчетливо вижу глаза клиента вдруг в какой-то момент, там, слышу тембр голоса его, отчетливо вижу минимальное покраснение кожи рук, груди, шеи, там блестеть больше начинает. Я отчетливо это вижу вдруг. И в этом смысле вдруг в какой-то момент что-то меня впечатляет. Я следую за этим. Ну, конечно, я упрощаю немножко. В этом смысле, конечно, если я как сорока вижу блестяще, двигаюсь туда, то я покидаю рамки диалога и модели. Помните, эту метафору говорил в прошлый раз про коридоры, да? Когда я захожу в длинный коридор, терапевт устроен следующим, что я вижу там 50 дверей положено. 100. Ну, хороший терапевт, как правило, отслеживает минимум десяток, два феномена. Одновременно, каждую секунду. И вижу эти двери. Вот ты спрашиваешь, вот эту открою, это нарушит клиента, вот эту продвинет. Все, я покинул поле терапии. Они одинаково для меня важны. И вот если я чувствителен к происходящему полю, я открою именно ту дверь, которая важна. Сейчас нам важна. Это не значит, что такое правильная дверь. Потому что другой терапевт, Сережа, откроет другую дверь. И спорить, какая из интервенций лучше, его или моя, при одном условии, что мы оба свободны в выборе. Бессмысленно. Конечно же, если при 50 дверей вы все время стремитесь войти в эту, и тогда говорите, это мой стиль, но вы все время попадаете только в одну дверь, задумайтесь. Это возможно нарушение свободы выбора и нарушение осознавания вашего. Но принципиально важно, что я свободен открыть любую из 50 дверей. И что вы думаете? Я открываю. Думаете, моя жизнь упрощается от этого? Я открываю эти двери, куда я попадаю.
Следующий
коридор из 50 дверей. И так бесконечно. Терапия не останавливается никогда. Только после того, как клиент скажет, все, задолбался, ходите. Давай становимся на это. Или умирает.
Ну тогда тоже есть разница, если клиент ходил несколько лет в одну и ту же дверь, например,
да.
Или же он ходил в разные двери, тогда количество терапии не
обязательно качество. Мы говорим, что сейчас посмотришь, и кто-то говорит, что сколько у него часов, а ты думаешь,
да.
У него столько часов,
ну да.
Ну это довольно, вот то, что выбора касается, надо давайте отдельно поговорим, это очень сложный вопрос, да. Потому что кто-то может быть, это мой выбор. Но вот при внимательном прочтении говорят, ага, но если, мне часто упрекают за это говорить, но если ты позволяешь своим терапевтам говорить все, да, то тогда они же наломают дров в этом смысле, поранят клиента, бла-бла-бла. Сложность заключается здесь в следующем, что на самом деле ту модель, которую предлагаю я, она в некотором смысле предъявляет более жесткие требования к качеству осознавания терапевта. Но в этом смысле предполагается хорошая терапия, постоянная супервизия, если в этой модели практиковаться. В некотором смысле она опаснее. Это значительное, ну, если сравнить, там, не знаю, скальпелем, ну, более острый, что ли, более опасный инструмент. Потому что если мы нарушим процесс осознавания, то вся эта модель летит к черту. Ну, потому что вы все время ломитесь в одну и ту же дверь, но называете богатым клиническим опытом. Последние 40 лет в одну и ту же дверь ломиться. И супервизия в диалоговой модели терапии построена не на том, что из того, что сказал терапевт, полезно или бесполезно, или вредно для клиента на каком-то из этапов терапии, вот то, что вписывается в стратегию, да, мне это совсем не интересует, а в том, насколько он свободен в выборе. Поэтому, когда я говорил там, про это, более трех феноменов, хотя каждый из вас способен даже в начале обучения для одного чувства там, раздражения осознавать еще хотя бы 2-3. Но в идеале, когда это хорошо бы несколько десятков феноменов, которые актуально вам доступны. В этом смысле, это первое. Во-первых, это качество хорошего контакта, это чувствительность. Потому что я готов потенциально заметить любой элемент боли. Чувствительность. Второе, это качество осознавания. То есть я способен это замечать. Вот, третье, это обязательно способность к выбору. Потому что если я много осознаю, но выбор мой все время идет по одному и тому же руслу, толку от осознавания, но никакого. Вот. И четвертое – это способность присутствия переживания. Ну, присутствие как базовая основа для переживания. И тут более сложное, в двух словах меня пишу. Если это есть, супервизия поднимается. То с течением времени качество терапевта становится, условно говоря, ну, ну, не знаю, как сказать, лучше это, трудно сказать, лучше
качество. Свободнее.
Ну, свободнее становится более свободным, эффективным.
Уверенным.
Уверенность, да, в этом смысле уверенность прибавляется, да. При этом, конечно, сложность заключается в том, что если модель терапии принять, то по ходу все, ну, многие, точнее, базовые конструкты гештальт-терапии должны пойти. Под нож, вот как цикл контакта. Ты хочешь, не хочешь отдохнуть?
Нет, как мы учим историю для того, чтобы потом ее оспаривать.
Да, для того, чтобы ее оспаривать. Но в случае истории, скорее, здесь просто одна точка зрения меняет другую. Свобода увидеть новое здесь нету, поскольку ты уже не живешь тогда. Поэтому все, это вот как случай там с Кохотом и Кернбергом. Чья история проверена. Терапия у нас, слава богу, есть больше ресурсов, это актуальный контакт, в котором можно впечатляться и удивляться. Таким образом, я начал вам рассказывать о стыде, но думаю, что нам нужно сделать какой-то перерыв.